Параграф. Новый Завет по глубокой мистической своей сущности отрицает семью, так как отрицает сексуальный акт как падение и грех пола, отрицает род, отрицает мир сей и всякое буржуазное его устроение. Подлинно христианской семьи также не может быть, как не может быть подлинно христианского государства. Семья есть родовой институт, родовое благоустройство. Новозаветное откровение преодолевает стихию рода, и не от него идет закон родового благоустройства, закон семьи, как не от него идет закон государства. Но Новый Завет, не знающий закона, преодолевающий закон, не отменяет закона для мира, погруженного в неискупленный грех, для мира, порабощенного природными стихиями. Закон семейный, подобно закону государственному, по существу ветхозаветный, дохристианский. Но Новый Завет оправдывает его как послушание ветхозаветной подзаконности, послушание последствиям греха. Христианская семья есть лишь дезинфицирование, обезвреживание полового греха. Христианство твердо знает, что люди рождают во грехе, что греховно соединение полов в природном родовом порядке и хочет ослабить, обезвредить грех путем приспособления и послушания. Подзаконная семья не есть творчество новых отношений людей, новой жизни. Она есть послушание миру, его бремени. Поистине поразительно снисходительное отношение христианства к греху сексуального акта и к греху экономического благоустройства семьи, то есть к тому, что в семье от мира сего, что в ней является приспособлением к миру. Рождайте в облагороженном сексуальном акте детей и устрояйте их экономическое благосостояние. Вот пафос христианской семьи. Читайте «Столпа православия» Феофана Затворника. Для него в семье важен лишь момент физиологический, рождающий сексуальный акт, и момент экономический, материальное благоустройство жены и детей. «Глава семейства, — говорит епископ Феофан, — кто бы ни был ею, должен восприять на себя полную и всестороннюю заботу о всем доме, по всем частям, и иметь неусыпное попечение о нем, сознавая себя ответным лицом и пред людьми за его добро и худо. Ибо в своем лице он представляет его все, за него получает стыд и одобрение, болит и веселится. Сия забота по частям должна быть обращена на благоразумное, прочное и полное хозяйство, чтобы все во всем могли иметь посильное довольство, жизнь неболезненную, безбедную. В этом житейская мудрость, честная, Богом благословенная. Всем отношении он распорядитель и правитель дел. На нем лежит, когда что начать, что кому сделать, с кем в какие вступить сделки и прочее. Начертание христианского нравоучения, страница 488. Епископ Феофан не хуже экономических материалистов изобличает хозяйственную природу семьи. Для него естественный союз по любви есть союз дикий, мрачный, страница 490. В православном сознании епископа Феофана никогда даже и не возникал вопрос о смысле эротической любви, о мистическом браке. Примечание Бердяева. Об этом физиологическом и экономическом семейном домостроительстве аскет, епископ Феофан, впитавший в себя мистику добротолюбия, говорит с моральным пафосом. Аскет оказывается хорошим хозяином в мире сем, хорошим буржуа. Момент духовный в семье для епископа Феофана исчерпывается послушанием, послушным несением бремени и тяготы. О новой любви в духе, о новом соединении мужчины и женщины в высшее бытие, о тайне брачной у епископа Феофана ни слова нельзя найти. Поразительно, что почти страшно это молчание православия и всего христианства о любви, это отрицание брачной любви. Ведь в брачной любви нет места для той физиологии и экономики, которыми исключительно поглощены домостроители христианской семьи. Тайны брачной нет в семье. Не для брачной любви создается и устраивается семья, а для благоустроения и благосостояния рода. Семья может быть и полигамической, если полигамия окажется лучшей формой социального приспособления. Полигамическая семья была бы менее лицемерной и лживой, чем моногамическая. Мистический брак вне этого противоположения. Хозяйственный утилитаризм насквозь проникает не только позитивно-социальную идеологию семьи, но и христиански-моральную ее идеологию. Семья, как и государство, не духовный феномен, она не в духе. Тайна брака не раскрыта в христианстве. Церковь, благословляя семейный союз, лишь обезвреживает грех половой жизни. Церковь также благословляет ветхозаветную семью, как благословляет ветхозаветную государственность. В Новом Завете, в религии искупления, может быть лишь аскетическое преодоление пола. Тайна любви, тайна брачная – в духе, в эпохе творчества, в религии творчества. Таинство брачной любви есть откровение о человеке, откровение творческое. Таинство брака не есть семья, не есть натуральное таинство рождения и продолжения рода. Таинство брака есть таинство соединения в любви. Только любовь есть священное таинство. Таинство любви выше закона и вне закона, в нем выход из рода и родовой необходимости, в нем начало преображения природы. Любовь не послушание, не несение тяготы и бремени мира, а творческое дерзновение. Это таинство, таинство брака, не раскрывается еще ни в откровении закона, ни в откровении искупления. Таинство любви – творческое откровение самого человека. Оно зачиналось в мистической любви, всегда разрывавшей границы утилитарно-родовой физиологии и экономики семьи. В строе семьи узаконенная полигамия будет более правдивой и для новых условий жизни более целесообразной формой, чем лицемерная и выродившаяся моногамия. Любовь трагично в этом мире и не допускает благоустройства, не подчиняется никаким нормам. Любовь сулит любящим гибель в этом мире, а не устроение жизни. И величайшее в любви то, что сохраняет ее таинственную святость, это отречение от всякой жизненной перспективы, жертва жизнью. Этой жертвы требует всякое творчество, требует жертвы и творческая любовь. Жизненное благоустройство, семейное благоустройство – могила любви. Жертвенная гибель в жизни и кладет на любовь печать вечности. Любовь теснее, интимнее, глубже связана со смертью, чем с рождением, и связь эта, угадываемая поэтами любви, – залог ее вечности. Глубока противоположность любви и деторождения. В акте деторождения распадается любовь, умирает все личное в любви, торжествует иная любовь. Семя разложения любви заложено уже в сексуальном акте. Никогда еще не нашел я женщины, от которой хотел бы иметь детей, потому что я люблю тебя, о вечность. Так говорил Заратустра. Бердяев цитирует Ницше, том 6, страница 334. «Подлинная любовь иного мира, любовь, творящая вечность, исключает возможность сексуального акта, преодолевает его во имя иного соединения. Известно, что сильная влюбленность иногда противоположна специфическому сексуальному влечению, не нуждается в нем. И сильное влечение к сексуальному акту слишком часто не связано ни с какой влюбленностью, иногда даже предполагает отвращение. Влюбленность жаждет абсолютного соединения и абсолютного слияния духовного и телесного. Сексуальный же акт разъединяет, на дне его лежит отвращение и убийство. Любовь – акт творческий, созидающий иную жизнь, побеждающий мир, преодолевающий род и природную необходимость. В любви утверждается личность, единственная, неповторимая. Все безличное, родовое, все подчиняющее индивидуальность порядку природному и социальному – враждебно любви, ее неповторимой и неизреченной тайны. Нет и быть не может закона для любви, любовь не знает закона. Творчество любви не знает послушания ничьей воле, оно абсолютно дерзновенно. Любовь не послушание, подобно семье, а дерзновение, свободный полет. Любовь не вмещается в категорию семьи, не вмещается ни в какие категории, не вмещается в мир. Жертвенность любви, ее отречение от мирского благоустройства делает ее свободной. Лишь жертва безопасностью дает свободу. Все, что связано с приспособлением к миру, с послушным несением его тяготы, не свободно от страха, от тяжкой заботы. В любви побеждается тяжесть мира, в семье есть тяжесть благоустройства и безопасности, страх будущего, бремя, так же, как в других формах приспособления, в государстве, в хозяйстве, в позитивной науке. Любовь. Свободное художество. В любви нет ничего хозяйственного, нет заботы. И свобода эта покупается лишь жертвенностью. Свобода любви – истина небесная. Но свободу любви делают и истиной вульгарной. Вульгарна та свобода любви, которая прежде всего хочет удовлетворения ветхого пола, которая более всего заинтересована в сексуальном акте. Это не свобода любви, а рабство любви. Это противно всякому восхождению пола, всякому взлету любви, всякой победе над тяжестью природного пола. В любви есть экстатически оргийная стихия, но не природно-родовая. Оргийный экстаз любви сверхприроден, в нем выход в мир иной. В творческом акте любви раскрывается творческая тайна лица любимого. Любящий прозревает любимого через оболочку природного мира, через кору, лежащую на всяком лице. Любовь есть путь к раскрытию тайны лица, к восприятию лица в глубине его бытия. Любящий знает о лице любимого то, чего весь мир не знает, и любящий всегда более прав, чем весь мир. Только любящий подлинно воспринимает личность, разгадывает ее гениальность. Все мы, нелюбящие, знаем лишь поверхность лица, не знаем его последней тайны. Смертельная тоска сексуального акта в том, что в его безличности раздавлена и растерзана тайна лица любимого и любящего. Сексуальный акт вводит в круговорот безличной природы, становится между лицом любящего и любимого и закрывает тайну лица. Ни в роде, ни в сексуальном акте совершается соединение любви, творящие иную новую жизнь, вечную жизнь лица. В Боге встречается любящий с любимым, в Боге видит любимое лицо. В природном мире любящие разъединяются. Природа любви космическая, сверхиндивидуальная. Тайну любви нельзя познать в свете индивидуальной психологии. Любовь приобщается к космической мировой иерархии, космически соединяет в андрогеническом образе тех, кто были разорваны в порядке природном. Любовь есть путь, через который каждый раскрывает в себе человека андрогина. В подлинной любви не может быть произвола, в ней есть предназначение и призвание. Но мир не может судить о тайне двух, тайне брачной, в ней нет ничего социального. Подлинное таинство брака совершается лишь немногими и для немногих. Оно аристократично и предполагает избрание.